Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Взрывы на полигоне с боеприпасами по Дачинском прекратились. Об этом сообщает с пометкой «Срочно» агентство ТАСС со ссылкой на свой источник. США могут отменить санкции в отношении Huawei при заключении торговой сделки с КНР. Рассказывает об этом Трамп. Так подождите, там были же вопросы по безопасности. Или уже показалось. Но неважно. Никто не сомневался, что Huawei — это лишь так разменная монета в этой огромной такой экополитической борьбе Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики. Но это то, что сейчас рассказывают агентства со ссылкой, не со ссылкой, а с пометкой «Срочно», а я предлагаю посмотреть, что еще сегодня происходило. Сегодня что? Сегодня все ждали бури, ждали еще точнее вчера, с вечера у нас появились предупреждения довольно тревожные, и, судя по всему, систему оповещения проверяли в Москве, как она, зараза, функционирует, и многих это выбило из колеи, но ровно потому, что в какой-то момент перестали работать телевизоры, и там появилось вот это вот предупреждение от МЧС, это не на шутку взбудоражило граждан, граждане вжали голову в плечи и стали ждать. А потом проснулись в ожидании увидеть картину апокалипсиса или постапокалипсиса, чтобы разрушение, чтобы вот поваленные деревья, а ничего не произошло. Ну, то есть все ждали, но не случилось, и тут же обрушились с критикой на МЧС. Мол, ведете себя абсолютно безответственно, как тот мальчик, который кричал все время «волки», а после этого мальчика слушать уже перестали. И поэтому МЧС сегодня раздавали на орехи, ну, ровно потому, что они как будто бы перебдели. Товарищи, короткий вопрос специально для вас. Вот это вот то, что вчера делало МЧС, рассылка СМС, потом проверка новой системы оповещения с тревожными экранами телевизоров. Вот это вот все, это в плюс МЧС, да, 134-21-35, показывает, что они действительно работают, отлаживают систему, предупреждают. Это в плюс, скорее, МЧС, 134-21-35. Это скорее в минус, 134-21-36. Это в минус, 134-21-36. Вот то, что произошло вчера, это скорее в плюс 134-21-35, скорее в минус 134-21-36. Это хорошее освоение бюджета, пишет Николай Любер. А плохое это что? 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Да.
Да, конечно, все это правильно, и пусть рассылают как можно чаще.
Но как это? Вы же напрягаетесь, а потом ничего не происходит, да? Или, а потом мы перестанем напрягаться или как?
Нет, мы не перестанем напрягаться. Спросите у людей, которых помяло машину, придавило, маму, папу, ребенка и так далее.
Есть, спасибо. Принимается еще 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Это Виктор 24. Благодарю за эфир.
Да, Виктор.
Подмосковье. Ну как? Как когда-то кто-то говорил, дали ему пырым по копчику, он начал немножечко шевелиться. Я за.
За. Спасибо. За есть. Спасибо МЧС, что предупредило. Да, не случилось, но мы были готовы, например, и ждали апокалипсиса. Да, хорошо, что он не произошел. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я по поводу оповещения.
Да.
Вчера случайно это увидел. Ну, честно говоря, молодцы, понравилось, пусть обкатывают. Почему? Потому что я сам из области видел поваленные деревья. На дачах очень сильный ветер. Сам машину убрал от деревьев. Просто молодцы. Ну, главное, чтобы не чистили. А в качестве обкатки респект и уважуха.
Нормально работает. Потому... Цифровое телевидение себя еще показало с новой для нас стороны.
Да, да цифровое да. телевидение.
А у вас на дачах сильно поваляло? Так говорят, южнее Москвы прошел вот этот фронт,
южнее
который...
Москвы. Да, все верно.
И у вас...
Там и было.
Там и было, да? Есть, да, да, спасибо. Вот это гроза, я в нее заехал. За 37 лет жизни такой грозы не видел. Пишет Ларек Марек, а я не понимаю, где эта гроза. Подождите, я что-то пропустил, Ларек Марек? Сергей Васильевич пишет, что лучше перебдеть, чем недобдеть. В нашей стране бдительность не бывает излишней, это пишет Савишна. Я не против оповещений, пусть лучше перебдят, чем недобдят. Я только не понимаю, почему оповещают нас о ветерке и дождях, а вот где-то там, где возможно наводнение, не предупреждают, пишет Юрий. Или Дмитрий Алекс, я не обращаю внимания на их предупреждения, у нас глобальных природных катастроф не бывает. А дерево может и в безветренную погоду на машину упасть, пишет Дмитрий Алекс. Нет, бывает. Голосование продолжается. Это скорее, то, что произошло вчера, это скорее в плюс МЧС. Они перебдели чуть-чуть, ну и молодцы. Это 134, 21, 35. Скорее в минус. Панику тут развели. Это 134, 21, 36. Все, голосование продолжается, префиксы там и там, 8495. 7373948, слушаем сейчас вас. Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Мне пришло сообщение, примерно в 21 час я был около метро Котельники.
Так.
Ну, я поехал быстрее, как бы, ну, мне надо проехать было еще там 4 станции. Ну, я не увидел, вот, честно говоря, там прям такого апокалипсиса, вот как вот сообщали там еще по радиостанциям.
Да, да, вот, не, все ждали, всех предупредили, но он не случился.
Ждали, да. Да. Но я вот согласен, там звонил предыдущий, что вот цифровое телевидение вот в такие моменты, оно действительно, оно намного лучше, чем вот это вот аналоговое. Я, ну, все смотрели, можно по интернету смотреть, вот, вашу радиостанцию, кстати, слушать по интернету, поэтому... Я считаю, вот это вот цифровое свете в такие моменты, оно как бы получает огромное преимущество.
Есть, спасибо. Ну, вместо радиоточки у нас появились новые возможности. Вчера их обкатали. Это привело к тому, что телевидение местами вообще перестало работать. Ну, и нужно было перенастраивать телеканалы. У нас на работе постоянно проверяют пожарную систему. На нее уже никто не обращает внимания, пишет дубликатор. Что будет, когда оповещение будет реальное? А главное, никаких инструктажей, пишет дубликатор. Слушайте, в нашем здании, вот где мы работаем, у нас тоже периодически проводятся учения. Но здесь очень серьезно к этому подходит. Ну, то есть требует всем выйти из здания, только там под роспись начальника, остаются на рабочем месте несколько сотрудников, которых, ну, нельзя отвлекать от работы, а все остальные выходят, тут какие-то противогазы выдают, и там проверяют, сколько проводится эвакуация, чтобы по лестницам и организовано. Поэтому все зависит, наверное, от того, кто у вас руководит вот этой ГОЧС. Что еще? Да, вот да, лучше бы бдили там, где пожары и наводнения, такие, что у людей дома уплывают, а москвичей не смоет, пишет Дмитрий Алекс. Так смывало уже неоднократно, поэтому нужно быть готовыми, Дмитрий, 7373948, потому что когда что-то потом происходит, мы начинаем кричать, а почему нас МЧС не предупреждало? 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот мне на протяжении всего этого лета приходят постоянные эти смски, вот каждый день, вот. И мне кажется, МЧС уже можно переименовать в Министерство частных сообщений. Вот. И, может быть, кто-нибудь подскажет, как на айфоне вот заблокировать так, чтобы они вообще не отображались. Просто месяц...
Но вы лукавите. Они не каждый день приходят. Я вот сейчас открыл СМС у себя. Мне тоже вот есть ощущение, что МЧС задергало меня. Вчера было сообщение, сегодня сообщение. Перед этим 28 июля было сообщение. Перед этим 24 июля, перед этим 20-го, не каждый день, ну вот да, регулярно.
Ну, буквально через день это оно идет. И вот на айфоне как-то блокируется оно, но все равно оно потом высвечивается, что оно как будто бы приходило. То есть вот до конца нельзя избавиться от заразы.
А зачем? А зачем избавляться?
Ну, за тем, что вот на самом деле, что если бы оно приходило хотя бы раз в месяц, и реально в тех случаях, когда это требует внимания. Но когда она приходит вот постоянно, эти вот смски идут, но уже никто не реагирует на это все, а МЧС на это тратит большое количество бюджетных средств.
Так они заботятся о вашей безопасности.
Так вот, пускай она закупит пожарные рукава, чтобы они у них не, так сказать, не лились изо всех дыр. Вот это будет больше забота о моей безопасности. Пускай они потушат лес там, в конце концов.
А вот это вам не надо, как будто бы, а тут вы сами с усами.
Да тут я разберусь, пускай сделают, чтобы у нас в зимней вишне дети не горели. Вот хотя бы так пускай сделают.
Есть, спасибо. Каждые 4 дня мне приходит стабильно, пишет 611-й. Живу в Мытищах, мне не приходило СМС от МЧС, а я их слушаюсь, это пишет Антон. Не было вообще СМС-сообщений. Чей просчет, спрашивает Михалыч. Не знаю, возможно, вашего мобильного оператора. Идеальный эфир получается. Лучше обсудить, что не произошло, чем вспоминать фамилии погибших. Все правильно МЧС России делает. Это пишет 755-й. Так, дальше. Дело не в оповещении, а в их точности, пишет Николай Любер. На точности прогнозов теряется много денег по экономике, как в случаях стихии, так и когда прогнозы не оправдываются, пишет Николай. Так чего мы сейчас-то хотим? Чтобы от нас отстали? Что мы сами справимся? Что нас не нужно предупреждать? Что вот это вот все лишнее? Пожалуйста, голосование я пока оставлю. Все правильно, МЧС. Вот вчера то, что они предупреждали нас, кто-то заметил это предупреждение, кто-то не стал замечать. Но все правильно, это скорее им в плюс. Это 134, 21, 35. Это скорее им в минус, потому что панику развели тут. 134, 21, 36. Ну и префикс и там в обоих случаях один и тот же. 8, 4, 9, 5. Сейчас слушаем вас, секунду. Да, добрый вечер.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вы знаете, на самом деле я ничего не нахожу плохого в этих оповещениях, пусть даже в частных. Единственный минус, если эти оповещения в большей части своей будут ложные, связанные с неточностью прогноза, люди просто перестанут обращать на них внимание и не будут придавать им, какого-то должного внимания, да?
Да. Ну, смотрите, вот как понять, вот насколько это было ложное? Они предупреждают, ожидается усиление ветра, шквалистый ветер, вот этот, гроза, но не случается. Нет, грозы, падает три дерева, например. А вот это было уместно оповещение или нет?
Конечно, уместно, безусловно. Просто смотрите, ну вот поставьте себя на место человека, когда вас раз предупредили, ничего не произошло, два предупредили, ничего не произошло, три предупредили, ничего. Вы же будете, естественным образом не обращать дальше внимания или уделять им меньшее внимание на эти оповещения.
Конечно.
Правильно же?
Да, вот. Особенно когда там желтый там, режим, вот, опасности.
Я не разбираюсь в этих цветах, да.
Нет, там сделали... Вот этот светофор нам и предупреждает. Желтый — это когда, может что-то произойти нехорошее. Красный — это совсем всем кирдык. И зеленый — все нормально.
Но вот если резюмировать, взвесить все плюсы и минусы, то это хорошо. Скорее хорошо, чем
скорее плохо. Хорошо. Да. Да. Спасибо за то, что резюмировали. Останавливаю голосование. 60% наших слушателей говорят, что вот то, что произошло накануне, это скорее в плюс МЧС, и 40% говорят, что скорее в минус. И на минуточку, этот прогноз на основании прогноза Росгидромета, пишет Станислав. Интересно, почему сообщения от МЧС приходят по-разному на разные разным сотовым, от разных сотовых операторов? Это спрашивает Евгения. Так когда дерево падает, вы не в МЧС идете за возмещением, пишет Сергей Форест. Ну и сотни уведомлений и сообщений в соцсетях каждый день, в мессенджерах никого не достали. А СМС от МЧС раз в неделю — это прям беда. Забавные люди, все-таки, пишет 349-й. Ну и еще один звонок, 7373948. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Вечер добрый, Владимир. Борис Байкер.
Да, Борис, приветствую.
Приветствую. На самом деле, уже на протяжении нескольких лет замечаю такую тенденцию, что нельзя передавать погоду по исключительно городу Москве. То, что погода теперь у нас принята уже, я бы так трактовал, по районам. То есть в Печатниках дождь идет, допустим, в Южном Бутово на дождь ни намека. Но, основываясь старой поговоркой «береженого Бог бережет», сказала монашка, пусть присылают. На меня это работает.
Работает? Вот, да, для вас это актуально, потому что дождь — это сразу можно лучше безлошадным оставаться.
Не то, что безлошадным, лучше вообще никуда не выходить. По крайней мере, если ехал на машине, то машину я уже под дерево не поставлю.
Да, спасибо, спасибо. Да, спасибо, Борис. Но и на всякий случай напомню, вот для страждущих специально, что уже масса приложений существует мобильных, которые позволяют с точностью там до минуты, до 5 минут понять, когда у вас пойдет дождь, например, и что-то там нехорошего у вас будет происходить. Но с точностью до 5 минут вам показывают эти ползущие тучи с тем, чтобы вы знали, когда вас накроет. Я, между прочим, активно пользуюсь, поэтому умудрялся на протяжении всего лета как-то между струй, даже под дождь толком не попадая. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я помню, что в прошлый раз, когда вот не предупреждали, погибло несколько человек. И, конечно, было большое желание руководителей всех гидрометцентров просто на Красной площади развесить за то, что они молчали.
Привлечь. После этого, да, мы потребовали о том, чтобы нас предупреждали.
Да. И пускай они предупреждают, пускай ездят с этими с мегафонами по улицам, потому что это дешевле и проще, чем люди погибают. Очень жалко, когда не предупредили, и потом кого-то накрыло щитом, кого-то остановкой, там, читаешь какие-то ужасы, там, детей.
Обожглись на молоке, начинают дуть на воду, и вот это тоже нам как будто бы не нравится, мы все время ищем какой-то баланс, и вот, возможно, вот сейчас уже пересолили, да, или нет еще.
Те, кому не нравится, ну, пропустите, не читайте, пускай сообщают заранее. Пускай хоть каждый день сообщают. Ну, конечно, есть опасность, что там, если будут говорить постоянно, народ просто на это не будет обращать внимания. Но они же не постоянно это делают, они реально предупреждают там. То есть, сказали, что будет буря, но прошел дождик и был сильный ветер. Все поняли, что да, могло быть и хуже, да, хорошо предупредили.
Перекрестились, пошли дальше. Да,
да, это правильно.
Да, спасибо. Еще 7373948. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер. Артем, Москва, преподаватель, 33 года.
Да, Артем, пожалуйста.
Ну, когда мы будем довольны-то? Нам что не делаем, мы же всегда недовольны.
Да, вот такие капризные, но обращаю внимание, что 60% большинство все-таки. Но проголосовало, что МЧС, молодцы вот здесь.
А я тоже считаю, что они, в общем-то, ничего плохого не сделали. Ну, как бы претензии по поводу того, что лишнее СМС-сообщение пришло, или что прервали там трансляцию какого-то там футбольного матча моего там любимого Спартака или какой-то сериал. Но мне кажется, это такая глупость. Но предупредили. Лучше же, правда, говоря же, перебдеть, чем недобдеть. А тут еще, знаете, с юридической точки зрения хотел бы маленькую ремарочку сказать. Вот, насколько я понимаю, если вы припарковали автомобиль личный около дома и на него свалилось дерево,
да,
соответственно, можно компенсацию получить там в ЖЭКе или, соответственно, управляющей компании, которая, ну, то есть подать в суд, и это как бы тяжба и так далее.
И теоретически можно, но это всегда сложно.
Да, а вот если вы припарковали машину под деревом во время там желтого уровня опасности, который часто, да, там присылают, или чего-то более серьезного, то тут уже никаких компенсаций даже через суд и там очень большие тяжбы вы все равно получить не сможете, потому что в данной ситуации вы виноваты сами. Поэтому я думаю, что оповещение со стороны МЧС идет еще во многом благодаря тому, чтобы вот такие спорные ситуации убрать среди населения.
Возможно. Я не знал об этой юридической тонкости. Спасибо, Артем, да, что рассказали об этом. Ну и здесь сообщают, что по Дачинскому опять взрывы. Да нет, я смотрю на лентах. При взрывах по Дачинскому пострадали 5 гражданских, военные, 2 полицейских. Это медики резюмируют то, что там происходило. А новых взрывов нет, там как будто бы все уже потухло или потушили, не знаю. Деревья упали, авиарейсы отменили. Погода-то не очень. В чем претензия, спрашивает Серж 77-й. Как формулировали эту претензию, ну, в социальных сетях, те, кто возмущались? Я просто обращал внимание на то, как пытались МЧС обвинить, и там примерно такая логика была. Ну вот, переполошили напрасно, а кто подумал в этот момент о пожилых людях? А кто подумал вот о тех, кому там за 70 или под 70, вот как они отреагировали на подобного рода предупреждения? А что они там начали хвататься за валидол, за кроволол, за все сразу, ну, в ожидании какого-то конца света? Вот, говорят, а кто-то посчитал, сколько было вызовов скорой в связи вот с подобного рода предупреждениями. Что же они делают? Вот примерно так обвиняли. Ну, а кто-то обвинял, что тут пришлось машину далеко ставить, потому что там под деревьями не рекомендовали, и из-за них я там, например, промок. Ну, или что-то в этом духе, не знаю. 7373948, еще один комментарий приму, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, Москва. Все, что делают там сейчас, делают правильно, но тут еще вопрос в людях. Так вот, буквально, наверное, в июне была такая ситуация, тоже по радио слышал, когда предупреждали, а все равно какую-то женщину взяла и завалила ветками. То есть какое-то дерево упало и завалило. Поэтому, знаете, кто...
Там хуже была ситуация, там погиб ребенок у женщины. Она гуляла во дворе, когда, да, было предупреждение, но она как-то не очень прислушалась, да.
Ну вот, понимаете, да, ситуация, вот кто-то за, кто-то против, да, предупреждать надо, но мне кажется, ну видно же, человек здравомыслящий посмотрит и видит, что творится на улице. И все равно есть такие люди, которых там, я не знаю, маши флагами перед лицом, все равно они пойдут и будут делать. А потом будут обвинять, что что-то кто-то не предупредил или еще чего-то. Поэтому тут... Но предупреждать однозначно надо, конечно.
Да, спасибо. Ну и Валентина пишет, мне 35, но я тоже очень испугалась. А может, на концерте на крыше был. Чуть не поругались. Я очень просила бежать домой, пишет Валентина. Юридических подвохов сообщений нет. Я же могу и в отпуске быть. Как перепаркуюсь тогда? Это Гогога пишет, ну, вспоминая слова Артема. Плюс работы многих организаций приостанавливаются. На производстве появляется нервозность у людей по поводу своих близких, детей. Дойдет, не дойдет ребенок, это Геннадий Демьянов пишет. Ну и на самом деле правильно, пусть предупреждают, пишет Дмитрий. Мне не надо, например, но кто-то боится, пусть обращает внимание, принимает меры, пишет Дмитрий. Ну и еще один Дмитрий. А почему все обвиняют МЧС? Претензии к метеорологам. МЧС все сделали правильно, пишет Дмитрий. Вот и все. Да, ну и на всякий случай напомню, что нынче тоже у нас предупреждение от МЧС было. Сейчас быстро найду, что там нам сегодня обещали. В ГБУ, центральный УГМС, 9 августа, в Москве ожидаются дождь, местами гроза, ветер до 23 метров в секунду. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Это УГМС вам, ФГБУ, предупреждает на всякий случай, ну и МЧС туда же. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, надо сказать, что МЧС это еще очень редко делает.
Чаще нужно, чаще.
Редко делает, потому что в соответствии с законом о чрезвычайных ситуациях он должен это делать постоянно.
Спасибо. Да, постоянно. Но я боюсь, что вот здесь наша благодарность закончится, если они будут нам постоянно что-то делать. 7373948, да, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
А я в прямом эфире, да? Я очень хочу поблагодарить МЧС, что вы предупредили, потому что мои все родственники уехали на дачу, и я осталась одна в квартире. Окна были везде открыты. В итоге я сплю, слышу, мне информация приходит даже не через операторов, а через это метро наше.
Даже метро?
Первый раз в жизни, да, метро, вот именно метро, и осторожно, я везде закрыла окна, везде балкон, сижу одна в трехкомнатной квартире, боюсь, и думаю, слава богу, что меня разбудили вовремя.
Разбудили, предупредили, да, да.
Да, да, я думаю, обязательно, лучше действительно, ну, пускай наши граждане, конечно, не ругаются на МЧС, но я считаю, что они сделали правильно.
Спасибо. Я тоже проверил все уведомления, которые мне приходили за последние дни. Вот открыл, смотрю, действительно, меня Яндекс предупреждал о том, что что-то нехорошее грядет. И Мосметро целых два сообщения мне присылало о том, что ожидается, ну вот оно, да, внимание, штормовое предупреждение с вечера четверга до вечера пятницы, шквалистое усиление ветра. Пожалуйста, будьте осторожны, держитесь вдали. Ну, то есть все, кому не лень, вас пытались предупредить. Вот так сейчас работает система оповещения, вот так она информирует. Ну и большинству, несмотря на то, что ничего не случилось, ну и слава богу, это понравилось. 60% отметили блестящую работу МЧС по оповещению граждан о грядущей беде, ну, по крайней мере, в центральном регионе, если быть точнее, то в Москве. Вот здесь отработали. Как это будет работать в остальных регионах Российской Федерации? Работает ли? Вот это вопрос. И вот здесь есть определенные сомнения. Не знаю. Эмпирическим путем, я думаю, мы как-нибудь это проверим. Ну и еще один комментарий. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Хотелось бы поделиться своим вот мнением. Все-таки погода и природа – это вещь, не как сыр. Ее нельзя взвесить в граммах. И поэтому кого-то осуждать, что что-то не случилось, мне кажется, глупо. Природа – вещь непредсказуемая, как и любая стихия. Можно примерно предполагать и ориентироваться на это. И винить кого-то в чем-то. Другой вопрос – чьим прогнозом пользоваться? Есть разные источники.
Вот, всеми, и... всеми. Я пользуюсь всеми. Не нравится прогноз от айфона, я смотрю на Яндексе, У кого лучше, тем и верю. Вот примерно так я поступаю.
Нет, я имею в виду МЧС, чьими прогнозами руководствуются. Я думаю, было бы неплохо, если бы они бы провели анализ оправданности прогнозов и для себя бы приняли решение, что вот такая-то организация, она дает хорошие прогнозы.
Я понял, но у нас одна официальная, Росгидромет, насколько я понимаю. Спасибо большое за ваш комментарий, сейчас уже 18:30. Да, и говорят, тверичи могли бы отписаться и рассказать, их-то предупреждали или предупреждают, там, как у вас с оповещениями. Тверичи нас слушают, у нас еще в Нижегородской области тоже слушатели есть. Поэтому отпишитесь, а сейчас 18.30 новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18 часов 36 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Вот сейчас только появилась информация от Министерства обороны, что же именно произошло по Дачинскому, про новые взрывы, о том, о чем Сергей Корозов сейчас в новостях рассказывал. Вот, зачитываю. Новый взрыв на военном складе по Дачинскому случился в результате попадания молнии в снаряд. Об этом говорится в сообщении Центрального военного округа, распространенном вот сейчас, 9 августа 2019 года, в результате попадания разряда молнии в стеллаж с боеприпасами, с нарушенной молнией защитой, на складе произошло воспламенение боеприпаса с последующим подрывом. В результате подрыва получил незначительные травмы, порезы стеклом сотрудник вневедомственной охраны на контрольно-пропускном пункте склада, отмечается в сообщении. Но, судя по всему, жахнуло и перестало. Ну, то есть это не привело к новой серии взрывов. Не знаю. Ну, в общем, здесь такая противоречивая информация. Думаю, что скоро узнаем какие-то подробности. Слушайте, сейчас предлагаю двигаться дальше. Перед этим вот прочитаю сообщение. Я учился в гидромете, ни одного человека не знаю, кто бы работал по профессии, откуда они синоптиков берут. Это единственный профильный вуз в России, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вопрос, да, вопрос. Не знаю, откуда нынче рождаются синоптики. Ну и сегодня, пишет Евгений, или напоминает, 20 лет, как Путин стал премьером вместо Степашина. Действительно, веха в нашей истории. 20 лет с Владимиром Путиным. Я думал, обсуждать это или нет, но здесь опять начнется дискуссия. Вы там за Путина, вы против Путина. А мне другое интересно в этой дискуссии. Тут больше фантазия должна быть на тему, а там чего у нас после Путина-то ожидается? То есть как мы себе представляем наше будущее? Это прекрасно, его можно там ругать, им можно восхищаться, можно устраивать дискуссии, но как у нас долго искали какие-то скрепы, вот Путин, ну, это скрепы у нас. Скрепа, потому что он такой становой хребет всего. Благодаря ему есть критики, которые всегда могут его, против него выступать, там, с ним бороться все время. Вот, есть его сторонники, которые все говорят, он правильно делает, посмотрите, там, Россия встает с колен, ну и прочее, прочее, прочее. А меня больше интересует будущее, ну, потому что 2024 год не за горами, а та конструкция, которая бы пришла на смену нынешней властной системе, вот она абсолютно непонятна, ее очертания призрачные. Но до нас доносится только эхо тех дискуссий, которые ведется. Ну, я имею в виду там предложение Володина, все время конституцию как-то изменить, дать больше полномочий парламента, ответы и Володину со стороны Медведева. Вот это вот то, что до нас доносится. Но наверняка там вот эти дискуссии интенсивно ведутся, и каждый тащит одеяло на себя. Вот что там будет после Путина, это гораздо интереснее, чем что вот там 20 лет Путина, как мы эти 20 лет прожили. Ну, просто обращаю внимание, что целое поколение уже выросло людей, которые не знали другого руководителя нашего государства. Ну, в смысле, Медведев был, да, было такое, но в целом все это все равно воспринимают как эпоху Владимира Путина. Вот и все. Давайте про вот что. Про конкурс СИН, который сегодня всех насмешил, а кого-то испугал. Я про турнир по вождению автозаков, который должен состояться завтра. И, что называется, новость пришла очень своевременно. Ну, на всякий случай напомню, что это прогрессивная общественность готовится выйти на проспект Сахарова завтра. Ну, и митинг, посвященный недопуску кандидатов. И в это же время ФСИН скромно у себя там на страничке где-то сообщает о том, что «а еще у нас завтра конкурс по вождению автозаков». В конкурсе примут участие водители легковых автомобилей, специальных транспортных средств. Соревнования проводятся в три этапа. Проверка знаний правил дорожного движения, вождение легкового автомобиля и спецавтомобиля. Ну и третий этап – автоэстафета. Водители будут выполнять упражнения «змейка», «эстакада», «заезд в гаражный бокс» и «параллельная парковка». Стоит отметить, что от профессионализма водителя зависит обстановка на дорогах, а главное – жизнь и здоровье людей, которых они перевозят, отметили в СИН. А история-то в чем? просто у нас есть такое стойкое ощущение, что планета вращается вот где-то вокруг нас. И поэтому, если, например, завтра в Москве митинг на проспекте Сахарова, то все остальные события, которые происходят, они непременно должны происходить во имя этого события или против этого события. А здесь тонкость. ФСИН, ну, действительно, они живут в своем каком-то мире, и у них там 11 августа, это профессиональный праздник водителей автозаков, есть и такой. И они абсолютно без задней мысли уже третий год подряд проводят вот этот турнир среди водителей автозаков с эстафетой, которая все это венчает. Там даже что-то стреляют они, эти водители автозаков, и все. И они вынуждены были сегодня целый день оправдываться, поясняя, что это не к митингу вообще у них соревнования. А их уже приписали к сатрапам и рассказывают о том, что это все неспроста, что эти соревнования проводятся, конечно же, потому что завтра митинг на проспекте Сахарова. Эти соревнования, конечно же, проводятся для того, чтобы побольше автозаков нагнать в Москву, для того, чтобы всех потом с митинга там этого развозить. Ну, примерно так видят это организаторы митинга. А ФСИН сегодня рассказывала следующее. В ведомстве подчеркнули, что спецавтомобили службы предназначены для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах. То есть, если есть решение суда о содержании подозреваемых в совершении преступлений под стражей. Функции перевозки задержанных граждан, в том числе на митингах и других уличных акциях, на ФСИН России не возлагаются, добавили в пресс-службе. Но им, конечно же, не поверили. 7373948, несколько комментариев прямую. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил Перова. На самом деле, конечно, я понимаю, что 11 числа, там, день работников, там, вот этих ФСИН, водителей, автозаков, но, честно говоря, в свете вот этих митингов, ну, говорим, три субботы, да, две субботы прошло, сейчас вот третья прошла, да, две субботы были там какие-то фестивали, что там, в Парк Горького, да, и сейчас...
Так они будут, и сейчас, и завтра будут, ну, завтра не день, а праздник, там, куча мероприятий.
Да, 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 куча. На самом деле, кажется, издевательством. Вот честно говорю. Потому что уже даже лояльно у меня вот, ну, в Перово, да, вот на что лояльный район более-менее никогда. Ну, здесь вот по церкви еще вопросы остались. Но тем не менее, насколько Перово лояльный район, так здесь все равно даже вот такая штука уже вызывает возмущение. Даже при всем там уважении или, ну, хотя у меня нет уважения к ФСИН там в связи с ярославскими колониями.
Да,
и так далее.
Да.
Но даже вот такая, казалось бы, безобидная, да, какая-то вещь, она уже вызывает такую агрессивную реакцию. И чем дальше, мне кажется, власть будет применять методы, да, те, которые она применяет, мне кажется, что никакие уже там фестивали автозаков, шашлычные там дела и прочее.
Хорошо еще день ВДВ не приурочили к тому, что это значит непременно против митинга. Ну, слушайте, мне кажется, это уже немножечко паранойю напоминает, или нет?
Ну, да, да, я согласен, что это... Но понимаете, как это паранойя-то, она приходит, да, это напоминает мне самому эту паранойю, но всякому движимому, да, есть такая, есть движущее. И мне кажется, это уже какая-то уже паранойя, провокация на паранойю.
Да, спасибо, спасибо. Ну, сознательная провокация, так это можно воспринимать? Или правда, это две просто параллельные реальности, в которых мы существуем? Вот есть реальность такая бурно-политическая, где люди на митинг идут, другие против них выступают, потом все это дискуссии разворачиваются. Все. А есть другая реальность, где люди живут своей жизнью, там что-то примус подчиняют, и потом, когда эти реальности пересекаются, происходит некоторое удивление. Господи, типа, мы ничего такого не имели в виду, а уже поздно. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. А я вообще-то, мне даже забавно, чем больше развлечений, тем лучше. Знаете, пора учредить в стране НИИ свободного времени. Хорошая вещь.
Не, ничего я бы учредил, да. Спасибо, спасибо. 7373-94. Ну, давайте вообще без полиции ходить, грабить, убивать, то, наверное, уже от вида полиции тошнит. Заговор, пишет Жора Жориков. А соревнования по скорости заполнения автозака будут, спрашивает Антон. Еще раз, во ФСИН поясняют, что они никакого отношения к перевозки задержанных на митингах не имеют. Это в другом ведомстве перевозят задержанных. Все. А во ФСИН перевозят только тех, кто или осужден, или находится вот под судом. То есть они содержатся под стражей, вот задержанные. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Просто это происходит, потому что последнее время, там, ну, последние, я не знаю, там, лет 5, ну, начиная даже с Болотной, у нас многие государственные органы, они заняты именно вот ловлей Навального. Все вот, ну...
Кто же его ловит? Он все время ходит.
А вот смотрите, сколько у нас принято законов о митингах и прочего, этого не было. О персональных данных этого не было. Ужесточен режим, то есть усложнена процедура получения выписок на недвижимость. Это все делается для того, чтобы Навальный не мог их получить. Вот. Всякие вот привлечения детей на митинги, это все пишется исключительно для него.
Да, смотрите, опять у меня есть стойкое ощущение, что вот это старая наша болезнь, что мир непременно должен вокруг нас вращаться.
Мы... Не, ну, да. тут вы правы, конечно, но и нельзя не замечать, что на самом деле все вот органы, они только тем и занимаются, что ловят Навального. Сейчас вот куда ни обратитесь, вот обратитесь, вот, пожалуйста, ну, я в прошлом году был в суд, заходил, да, в Тверской. Ну, суд исключительно занимался делами Навального, больше ничем не занимался. Там вот все были вот эти, кто на митинги ходил, штрафы выписывали. То есть та же Соболь, я там ее видел, она была в Тверском суде. Вот. В любую милицию зайдите. Чем милиция сейчас занимается? Милиция занимается ловлей Навального, опять же, всех вот этих участников и прочее. Какие-то оперативные службы там, те же самые разыскные, милицейские и прочее. Чем они занимаются? Ловлей Навального. ФСБ занимается чем? Ловлей Навального.
А конкурс в СИН-то что, опять ловлей Навального занимается или что?
А в СИН чем занимается? Сажает этих ребят, они там то же самое охраняют.
В СИН не сажает их, да что ж такое-то?
Нет, они охраняют они их. Вот где сейчас Навальный сидит?
Он под административным арестом. Я даже не знаю, в СИН имеет к этому какое-то отношение?
А кто его охраняет? СИН его охраняет.
Мир вращается вокруг Навального. Мне кажется, да вот это блестяще.
Не мир вращается вокруг Навального, но в последнее время многие государственные органы, это прямо стало вот, ну, такое стойкое ощущение, что это ну, половина рабочего времени они занимаются ловлей Навального.
Я понял, да, спасибо.
И уже получаются даже такие мелкие как бы факты, которые не имеют отношения к этому, и они уже начинают, как тот же самый МЧС.
Все приписываем уже. Это все потому, что там митинг 10 августа, а вот если митинг, то жизнь должна замереть. А все, что происходит помимо этого митинга, это значит делается против митинга. Вот примерно так еще можно это рассматривать. Что еще? Да правильно он говорит. Помните дело Киров-Леса? Там все росли. Да я вот сейчас даже не буду погружаться в эту дискуссию. Коротко. Слушайте, ну правда, это троллинг в вашем понимании, эта новость про турнир по вождению автозаков. Троллинг такой, 134-21-35. Нет просто совпадения, 134-21-36. Троллинг. Вы считаете это такой троллинг? То есть специально новость это появилась сейчас, это 134-21-35. Да нет, просто совпадение. Это 134-21-36. Все, голосование началось. Ну и еще пару звонков приму, пока вы голосуете. Троллинг 134-21-35. Нет, просто совпадение. Ну, давайте слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вы знаете, наступил август месяц. В августе все время какие-то у нас события происходят.
Да и там как, знаете. Вот действительно, 2 августа как начинается день ВДВ, так и понеслось. Мы никак не успокоиться не можем.
Самое главное, что люди забыли, что руководитель города Москвы всегда входил в высшее политическое руководство государства. Он был членом Политбюро всегда. А Навальный в 2013 году занял 2-е место, 27%.
Блестящий результат. Так, и какие выводы мы должны сделать?
Выводы. Власть об этом задумалась.
А, в этом смысле. Ну да, но это было давно.
Не допустить его до выборов президента.
Да, но это было давно просто обращаю внимание. Да. Спасибо. А еще день строителей сегодня-завтра. Тоже связь с митингом, спрашивает Гогога. Если будут торжества по этому случаю, то непременно, Гогога. Все эти стенания про то, что нас, дескать, сознательно троллят и унижают, а ОМОНовцы избивают нас с удовольствием, напоминают мне реакцию 14-летнего школьника, воспринимающего ухмылку случайного прохожего, как насмешку, издевательство над ним, несчастным. Это пишет Игнат. Просто это стало новостью из-за митингов, пишет Кэнди Бум. Да, это абсолютно справедливо. Ну, то есть, если бы, например, не митинги, то, наверное, никто бы и не заметил вот этого турнира водителей автозаков, который проводится уже третий год в честь профессионального праздника водителей автозаков, который отмечается 11 августа. Вот такая вот петрушка. Все, остановлю голосование. Результат. 61% наших слушателей воспринимает все-таки вот эту новость как троллинг. 39% полагают, что это такое совпадение. Так проголосовала наша аудитория. Я предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Если позволите, ну, здесь есть одна такая лирично-драматично-трагедийная история. Это про убийство Михаила Круга. Дело в том, что Росбалт опубликовал, по сути, там, расследование или подробности того, как все-таки это произошло. Там же много тайн было вокруг, и долго не могли найти убийц Михаила Круга. На этой неделе появилась информация, что все, он все-таки это вот найден. Так вот, и Росбалт дает подробности, что же именно произошло, а всему виной, как выяснилось, вот эта вот жажда любви и славы, если хотите. Певец Михаил Круг, убитый в июле 2002 года, был застрелен членом тверской банды «Волки» Дмитрием Веселовым, который пробрался в его дом вместе с киллером этой ОПГ Александром Агеевым. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на источники в правоохранительных органах, знакомые с последними показаниями Агеева. Вот Веселову и Агееву, по информации агентства, было поручено украсть что-нибудь ценное из дома артиста по приказу лидера «Волков» Александра Костенко, известного как Лом. Костенко, как пишет издание, считал себя главной фигурой тверской мафии и хотел, чтобы Круг был ближе к нему, а не к вору в законе Александру Северову, Саше Север. Поэтому решил, что сможет расположить певца к себе, если вернет ему украденную ценность. А, как известно, чтобы вернуть украденную ценность, нужно сначала украсть ценность. Вот этой логикой воспользовался Александр Костенко и отправил в дом к Михаилу Кругу вот этих вот джентльменов. «Возьмите что-нибудь из антиквариата ценное, он сам ко мне прибежит», цитирует поручение Костенко к бандитам Росбалт. Лом обозначил Веселову и Агееву время, когда Круга не будет дома, чтобы те без проблем забрали какой-нибудь предмет антиквариата. Однако спустя 10 минут после проникновения грабителей в коттедж артист, его жена Ирина и теща вернулись обратно. Бандиты попытались спрятаться наверху, но были обнаружены теща и супруга певца, который сразу же побежал на крики женщин. Между Кругом и Веселовым завязалась борьба, в ходе которой последний дважды выстрелил в шансонье. После этого нападавшие скрылись. Ну и почти все фигуранты тех событий уже мертвы, сообщает Росбалт. В 2006 году убили самого Лома. Также неизвестные расправились с водителем автомобиля, на котором Веселов и Агеев приехали к дому Круга в ночь убийства. В живых остались Осипов и Агеев. Оба пожизненно осуждены, а последний, как отмечает агентство, мог погибнуть еще в СИЗО, где его могли убить по наводке Саши Севера. Короче, Александр Костенко по кличке Лом хотел чуть-чуть погреться в лучах славы Михаила Круга. Он хотел, чтобы Круг был ближе к нему, а не к какому-то там вору в законе Саше Северу. И поэтому попросил своих подопечных, или подручных, как правильно их характеризовать, что-нибудь ценное украсть у Михаила Круга для того, чтобы потом торжественно это все, значит, ему вернуть. Но спасти. Конечно, напоминает сценарий не очень хорошего фильма, в смысле дешевого, где для того, чтобы завоевать внимание барышни, нужно было одному джентльмену играть хулигана, а другому героически его защищать. Вот примерно этой логикой воспользовались люди преступного мира и хотели внимания и любви со стороны Михаила Круга. Вот такая драматичная история. А еще чего, завтра открытый это ларек-марек. Сам Саша Северов говорил, что все фигуранты дела об убийстве Круга мертвы. Кстати, по поручению того же Северова, это вспоминает Борис Байкер. Какой же бред? Человек все-таки тупая особь, пишет Иван. Да нет, человек не то чтобы тупая. Человек, особь довольно простая, наверное, так. И все люди, вне зависимости от того, где они, по какую сторону там, или баррикад, или тюремной решетки, они примерно одинаковые. И все хотят любви, чуть-чуть славы, чуть-чуть внимания. А если ты бандит, то тебе вроде как слава и не положено. Но хочется же чуть-чуть. Поэтому ты начинаешь дружить с людьми, которые этой славой обладают, для того, чтобы они с вами чуть-чуть вот этим, наверное, поделились бы. Вот примерно так это выглядит. Наивно. Это не тупые люди. Это люди простые, наивные. Наверное, так. Вот и все. Это называется «Списали дела в архив». Большинство причастных мертвы, а одному терять уже нечего. Это Дмитрий Б. пишет. Возможно. Я не специалист, не знаю. Но описывают все это люди из правоохранительных органов. И как будто бы показания совпадают с той информацией, которая раньше витала в информационном поле. Ну вот сейчас просто такие подробности. Бред, но вполне возможно, пишет 569. Не знаю. Ну, вот была одна тайна у нас. Судя по всему, этой тайны больше не будет. Я имею в виду убийство Михаила Круга. Кому это было нужно и для чего это все было организовано? Объяснение вот такое простое, наивное, кому-то кажется тупым, но отдающее какой-то романтикой, что ли. Романтикой уголовного мира, если хотите. Вот и все, да. Я не знаю, будут ли комментарии по этому поводу. Возможно, тут, опять же, те же самые тверичи отметятся. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК Бот». Кто-то песню напишет по этому сюжету, пишет Гагога. Да мне кажется, вот на похожие сюжеты очень много написано, переписано. Этот сюжет просто попытались использовать в реальной жизни. Давай у него что-нибудь украдем, тогда он не к ментам же будет обращаться. Он обратится к нам, к тем людям, которые понимают толк. И мы, конечно, его спасем. Ну, примерно такая логика. Но это, напомню, логика 2002 года. То есть тогда бандиты были абсолютно уверены, что столь уважаемые люди, как Михаил Круг, никогда не пойдут в правоохранительные органы, если у них там что-то украдут. А тогда они были абсолютно уверены, что Михаил Круг, как уважаемый человек, обратиться непременно к бандитам, но для того, чтобы они быстрее правоохранители совсем расправились. Ну, один комментарий приму, 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Максим. Да, Максим.
Ну, у нас в Люберцах в 90-е годы эта схема называлась постановкой, и она очень хорошо работала.
Где у вас это работало?
В Люберцах.
А Люберецкий когда там?
Ну, да. Дело в том, что, понимаете, эта схема не такая уж наивная, потому что понятно, что коммерсант не побежит в ментовку, а захочет защиты. Только мне непонятно, неужели у Круга не было крыши, вот это совсем непонятно.
Так Саша Север. Саша Север был крышей Михаила Круга, а Лом, Александр Костенко, известный как Лом, он хотел стать крышей Михаила Круга. И хотел его любви. Он хотел, чтобы Круг был ближе к нему. Вот в чем интрига.
Да, но схема рабочая абсолютно, она работала.
Работала, да? Поэтому вас нисколько не удивляет. Возможно, не знаю, возможно. Но сейчас, спустя годы, это выглядит, ну, правда, наивно. 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей беспокоит. Но да. Мне кажется, что эту точку в этом деле должна супруга Ирина поставить и высказаться как-то по поводу этого расследования, как она сама верит в это, не верит. И мне кажется, что все затихнет на этом.
Затихнет. Ну, сейчас вспомнили, сковырнули. Да, история, конечно же, для очередной криминальной драмы где-нибудь на наших киноэкранах, чтобы она появилась. Возможно, это все, конечно же, экранизируют, книжку напишут. Ну и, в общем, вот. Прям фильм «Старики-разбойники» с Никулиным, пишет Кунжут. Ну да, да, по сюжету очень напоминает. Что-то в этом есть, но вот только цели другие. Все, я сейчас предлагаю уже быстро отметить, что у нас с движением. Движение у нас сегодня паршивое, 7 баллов, несмотря на то, что лето и затишье, и август. Но при этом у нас серьезные затруднения на северо-западе, Московской кольцевой автодороги, на внутренней стороне, там цвет бордо даже наблюдается. Ну, а в целом радиальные магистрали, конечно же, пятница загруженная, поэтому, ну что, всем удачи на дорогах, сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая, программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. 9 человек доставлены в больницу после взрывов на арсенале под Дачинском. Это медики. Единороссы не поддерживают идею запрете проносить свою воду и еду в кинозалы. Ну и Трамп заверил, что в отсутствии необходимости девальвировать доллар... Трамп заверил в отсутствии необходимости девальвировать доллар. Это заявление Блумберга. Все. Что еще? Юрий возмущается совсем... поехали крысы, уже гулять нельзя после митинга, видимо, предполагается, что всем нужно только сразу в КПЗ проследовать, пишет Юрий. Ну да, Юрий, ну, вы знаете, у нас же это можно связать с темой доверия. Вот россияне стали меньше доверять коллегам, друзьям и родственникам. Все же прекрасно понимают, что прогулка после митинга, которую призывают, это не совсем прогулка. Вот примерно так же и правоохранители себя ведут. Одни заявляют, что мы пойдем просто погуляем, а другие говорят, а мы будем, значит, делать вид, что вы нарушаете общественный порядок, и за это вас задерживать. Одни будут делать вид, что они гуляют, другие будут делать вид, что они задерживают нарушителей общественного порядка. Все будут делать вид, все будут имитировать, а отсюда, конечно, доверие не прибавится. Давайте вот про доверие чуть-чуть поговорим, любопытная тема. Так вот, граждане РФ стали меньше доверять коллегам, друзьям и родственникам, об этом сообщает российская газета со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Так, по данным исследователей, 30% опрошенных отметили, что людей, которым они могут доверять, стало меньше. Увеличение числа вызывающих доверие людей отметили только 6% респондентов. Отмечается, что доверие к коллегам снизилось на 25%. А друзьям на 18%, родственникам стали верить меньше на 12,5%. Но, однако, по словам директора Института социально-экономических исследований Алексея Зубца, уровень доверия в России превышает аналогичный показатель во многих странах и находится недалеко от Соединенных Штатов Америки. Товарищи, у меня один вопрос возникает. Если это так, то почему? Ну, то есть я пытаюсь себя анализировать, не могу сказать, что я стал кому-то меньше доверять. Я, в принципе, практически никому не доверял и, в принципе, остался при своем. А если вы стали меньше доверять кому-то, то почему? Это как можно объяснить? 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Кризис доверия — это наша старая история. Но сейчас цифры показывают нам, вернее, вот эти данные показывают нам следующее, что доверять стали еще меньше. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, добрый вечер.
Меня зовут Марат.
Да, Марат.
Да, почему не доверяют? Потому что сейчас, честно говоря, благородных людей что-то стало очень мало.
Да среди ваших родственников, среди ваших друзей стало мало благородных. Да, куда они все делись? Они же были вашими друзьями и родственниками. Что с ними случилось?
Не знаю. Может, финансовое положение или что-то, не знаю.
Вот однозначного объяснения нет. Любопытно, хорошо, еще. Сбои в метро, пишет Дмитрий Меринов, не работает Некрасовская линия. А это предупреждение. Там 4 станции, ну а вот они не работают на Некрасовской линии. Что еще? Год от года я стал меньше доверять тем, кто измеряет уровень доверия, пишет 755-й. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Мы про доверие говорим?
Да, правильно? Да, пытаемся анализировать нас. Да.
Да, вы знаете, действительно, вот сейчас услышала эту тему, поняла, что у меня тоже лично, у меня доверие уменьшилось абсолютно всем, и к родственникам, и к друзьям, вот, и у меня такое ощущение, что все-таки это связано вот как раз с каким-то материальным положением, то, что нестабильно, достаточно нестабильно у многих, ну, допустим, была работа, ее нет. Вот, и все держатся на работе, допустим, почему не доверяем? Все каждый держится за свое место и боится там...
Что подставят.
Да. Что подставят, да. Вот, но вот как-то действительно есть такая тенденция. Удивительно, но вот это последние 5 лет, мне кажется, она прям растет и растет, к сожалению.
Казалось бы, доверие – нематериальная штука, но вы полагаете, да, что именно материальное благосостояние сказывается на доверии?
Да, боятся. боятся. Ну, вот боятся вот даже вот по родственникам, да, близкие. Мы вот достаточно, я считаю, дружная семья, у нас много родни, но при этом у нас вот сейчас закралось. Вот, и вот, ну, у нас вот, ну, по родственникам это действительно из-за денег.
Есть, спасибо. Сергей Васильевич пишет: невозвратные долги, пустые обещания, балабольство, безответственность. Да и вообще, человеку волк, пишет Сергей Васильевич. Я не стал доверять меньшему числу людей. Я параноик, пишет Лиза Рок. Натурального числа меньше нуля нет. У него все просто. Наверное, из-за финансов, предполагает трек. Ну, то есть, по сути, он согласен с нашей вот слушательницей. Ну да, Мегусто... Тут же шуточки вспоминает, это точно продюсер, да. Друзья стали врагами, это старая колонка. Все люди врут, доктор Хаус. Сначала деньги, потом товар. Костя из Митина. Это еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, в эфире, пожалуйста.
Доверие обсуждаем еще, успел?
Да, да, да.
Отлично. Смотрите, мне кажется, здесь в рамках повестки новостной, на самом деле... Если вспомнить события на Украине еще самые первые, тогда дискуссия поднялась, да, и, грубо говоря, на работе, дома где-то оказалось, что есть разные позиции, появилась дискуссия, и внезапно повылазили вокруг друг другу враги. Сейчас те же самые митинги и другие поводы, которые вызывают определенный резонанс, начинают спорить все между собой, и, соответственно, вчера еще... Все вроде как думают, что все вместе. Ну вот, а сегодня, опа, один за митинги, другой против и так далее, и так далее. И тем больше...
Это как если бы... Ах, вот ты, оказывается, да, какой.
Да. Вот ровно такая вот история. Вот. А материально это ни при чем. У нас вроде как особо тучных-то годов-то никогда и не было прям у большинства-то людей.
Ага, то есть вы полагаете, что это все-таки политический контекст, нежели материальный?
Ну, все, смотрите, все жили, думали, окей, Россия, Белоруссия, Украина, ну, серьезно, я вот просто не представляю себе, что вот до, там, 14-го года или как это было, да, что вообще есть смысл был, ну, какой-то обсуждать это между собой. То есть все очень спокойно думали, что они относятся хорошо или плохо, но так относятся все. И тут внезапно разверглась же просто бездна. Точно так же и сейчас, то есть какие-то события, которые внезапно поднимают вопросы, на которые оказывается нифига не один ответ.
Ну да, но, кстати, одно из самых распространенных сейчас, одна из самых распространенных публикаций в социальных сетях, там, из серии «Те, кто против митингующих, те, кто там не собирается поддерживать завтра тех, кто выходит на проспект Сахарова, те выпиливайтесь у меня из друзей немедленно», ну примерно так.
Да, у меня такая же, например, лично проблема, то есть у меня сестра,
да.
Вот, ей только 18. И она у нас очень активный оппозиционер.
Ну, возраст положено, 18 лет,
да,
пламенный революционер.
Я-то не старый, мне 30, и я как бы тоже не сказать, что сильно там провластный, да, но тем не менее, очень тяжелая дискуссия. И я уже вижу, что я уже, ну, не вот прям бро, да, а что, ага, понятно, и ты туда же. Вот, поэтому, ну, очевидно, острые вопросы вызывают проблемы в дискуссии и меньше доверия.
Есть, спасибо. Ой, заведу сейчас голосование, мне правда интересно. Вы полагаете, что вот этот кризис доверия, нынешний виток недоверия по отношению друг к другу, доверие падает, он больше связан с какими-то материальными материями? Ну, то есть уровень доходов упал, у людей возникают конфликты из-за того, что кто-то у кого-то денег занял, там, или еще на работе боятся подстав. Ну, то есть материальное объяснение. Вот доверие падает, потому что падает уровень доходов. Это 134-21-35. Альтернативный вариант – это в нематериальной плоскости. Это, возможно, вот всему виной политические дискуссии, там, да, или вот политическая напряженность, которая в воздухе витает. Это 134-21-36. Это что-то нематериальное. То есть доверие теряется по отношению к друзьям, близким людям по другим причинам, нематериальным. Это 134-21-36. Это скорее материальная история. 134-21-35. Нет, скорее нематериальное, 134-21-36. Все, голосование началось, еще несколько звонков. 7373948, Алексей, приветствую.
Да, Володь, добрый вечер, это Фрок.
Да.
Я хотел бы продолжить линию предыдущего звонившего товарища, который я, кстати, согласен. Есть в политической ткани России современной, есть самое главное слово. Это рейтинг. Рейтинг доверия власти. Собственно говоря, что происходит? Это же российская газета опубликовала.
Это да, мы это можем, российская газета, да.
Мы можем предполагать, что, так сказать, заказ на это исследование, на эту информацию шел из официального самого верхнего, так сказать, слоя пирамиды.
Ну, скорее всего, если этим занимался Ран Хиггс.
Да, да. Конечно. Так вот, я думаю, что они косвенными путями пытаются, так сказать, нащупать рейтинг именно, так сказать, доверия власти, которое сегодня существует в народе. Вот. А почему они именно так говорят? То есть они, ну, так сказать, если русскую пословицу применять, они переваливают с больной головы на здоровую, но на самом деле они пытаются просто вуалировать, так сказать, и вот опосредованно получать эту информацию. И конечно, я согласен в той точке зрения, что, конечно, причины этого недоверия, они совершенно точно нематериальные, потому что люди думают, они видят, они оценивают. И даже если первичка материальна, то размышление над материальными проблемами, так сказать, над материальными основами проблем, оно неизбежно приводит нас, так сказать, а где же это, где же причина? А причина, понятное дело, где? Причина вот там, так сказать, откуда источник, откуда информацию запрашивать, вот там, собственно говоря, и причина.
Тут лихая загогулина получается. Просто, Алексей, почему я не разделяю, например, вот сейчас ваше суждение? Потому что, ну, существуют социологические центры, которые проводят еженедельные опросы, уровень доверия, там, ФОМ, и в ЦИОМ меряет, и Левада свои, да, тоже.
Да.
Да, и поэтому, ну, у них все данные, казалось бы, зачем вот эти хитрые загогулины придумывать, оценивать доверие к ближайшему кругу?
Потому что политический градус напряженности в стране растет, и есть сильное подозрение, я думаю, у них, и у нас, кстати, тоже есть, что процесс этот однажды, в какой-то момент, момент их, станет лавинообразным. И они не смогут удержать эту ситуацию. Естественно, они хотят упредить, и поэтому они собирают информацию из всех возможных источников. Официальные, неофициальные, прямые, косвенные, какие угодно. Им нужна полная, детальная, конкретная картина.
А почему тут они? Ну, например, мы перестаем верить нашему ближайшему кругу. А они-то здесь при чем? Они-то не могут как, зерна раздора посеять.
Дело в том, что они хотят нас подставить такими, ну, выставить нас такими, ну, как это сказать, людьми, вот, как Хемингуэй, да, который застрелился, да, из двустволки своей. Он тоже везде видел слежку, он тоже везде видел жучки, везде ЦРУ. Так сказать, оно, кстати, на самом деле так и было.
Так и было.
Стали его параноиком.
Да.
Да, но, вот, и нас тоже хотят представить такими людьми, что, ребят, ну, наверное, у вас все-таки что-то не в порядке, может быть, с психикой, а политическая обстановка в стране, ну, может быть, здоровая. Тут есть еще один аспект сразу тогда возникает. Они, может быть, пытаются нас таким образом успокоить, что, как бы, ребят, ну, это ваши проблемы, там, ну, таблеточек поешьте каких-нибудь, так сказать, мы сейчас вам кино красивое покажем, да? Вот про Мишу Кругу вам историю рассказали, всю правду. Ну, давайте успокаиваться, слушайте.
Не-не-не. Я понял, да, логика ясна ваша, Алексей, да, спасибо, но я остаюсь при своем, вы при своем, я не разделяю ваши вот здесь суждения, ровно потому, что это выглядит как сознательная попытка объяснить, почему падает доверие к власти через падение доверия к ближайшему кругу. Я думаю, что это как-то параллельные исследования, которые проводятся. А про кризис доверия, я напомню, стали интенсивно говорить в 2008 году, когда жахнул финансовый кризис. Тогда еще с политикой было все более-менее понятно и прозрачно. И жахнул тогда финансовый, и тогда стали интенсивно вот муссировать тему кризиса доверия и чем это чревато, например, для нашей экономики. Четкую причину назвать затрудняюсь, пишет Дробик Сергеевич. А, передай, вот сейчас, подождите, два целых сообщения от Дробика. К сожалению, сейчас работаю в скотском коллективе. Он на 80% мужской, но все-таки... Но все такие треплые сплетники, скажешь полслова, а другим передают уже два слова, которые ты не говорил. Даже на обед и курить один хожу, а друзей, к сожалению, у меня нет. Как раз из-за утраты доверия, пишет Дробик Сергеевич. Продолжает. Четкую причину назвать затрудняюсь. Тут скорее комплекс причин, включая материальное состояние и политику. К сожалению, сейчас... А, ну и все, да. И дальше повторяется вот то же самое сообщение. А у нас нездоровая политическая обстановка. Спрашивает Виктор Корга. Не знаю, каждый по-своему оценивает. Голосование у нас продолжается. Скорее, вот этот кризис доверия нынче вы связываете с материальными какими-то проблемами. Это 134, 21, 35. Нет, скорее, это в нематериальной плоскости. Это 134, 21, 36. Голосование продолжается. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Валентин, Москва.
Да, Валентин.
смотрите какой. Мне кажется, тут, в принципе, это комплекс, потому что если вспомнить, что вы говорили про Европу, да, что там давно это развито, то тут все вместе. Если мы говорим в общем о снижении уровня недоверия, то, например, у нас растет продолжительность жизни и падает рождаемость, да?
Угу.
То есть люди становятся старше. Ну, ни для кого не секрет, но средний человек...
Начинает брюзжать.
Да, что он брюзжать? Он начинает избирательно подходить к выбору друзей. Растет юридическая грамотность населения, появляются все чаще брачные контракты, да, то есть на основании них, ну, как ты будешь больше доверять, естественно, если ты заранее что-то продумываешь. Также и с родственниками. Если раньше, допустим, ну, возьмем прям совсем советское время, да, то у всех людей была уверенность, что вот у меня есть квартира, есть там завод, это все мое, и все уже за меня решено, предопределено. То теперь, когда у тебя растет юридическая грамотность, ты должен сам обо всем думать. И поэтому твой родственник, он может быть и не такой уже и близкий тебе оказаться, поскольку ты знаешь законы и понимаешь, что он может собой воспользоваться. Ты должен предостеречься.
Да. Спасибо.
Да, ну, да, пожалуйста.
Спасибо за ваш комментарий. Значит, смотрите, остановлю голосовалку. Результат у нас 41% наших слушателей полагает, что вот этот кризис доверия нынче лежит в материальной плоскости. То есть падает, например, уровень доходов. И поэтому появляется вот это недоверие между людьми. 59% полагает, что вот это недоверие скорее в нематериальной плоскости. 59% уверены в нематериальности. Билли Смол пишет: немалую роль играет в падении доверия падение уровня образования и страдающая в результате всевозможных неурядиц и происходящего в стране психика. Вот этот звонивший, у которого на работе скотский коллектив, но он писавший, он не звонивший, даже все явно, если он всех считает скотами, то это явно с психикой что-то не то. Это Билли Смол пишет, вступая в дискуссию с Дробиком. Можно, вот сейчас абсолютно такой уже вопрос в лоб. Значит, смотрите, вы доверяете своему мужу, жене, да или нет? Я сейчас не про верю, не верю, а доверяете или нет? Ну, то есть там, черт я знаю, может, ходит где-то налево, изменяет, но не предаст в случае чего. Вот это доверие, да? А это не верю, не верю, а доверяете ли вы мужу, жене? Да. 134, 21, 35. Ну все, это ячейка общества, все. Фундамент семьи, муж, жена. Вы доверяете своему мужу, жене? Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Нет, 134, 21, 36. Вы доверяете мужу, жене? Да, 134, 21, 35. Нет, если честно, то нет. 134, 21, 36. 36. Еще раз подчеркну, это не про верю, не верю. Это про предаст, не предаст. Ну, то есть, вот когда там нож в спину, там вот это вот все. Когда вдруг выяснится, что вся недвижимость переписана на одного члена семьи и все. Ну, то есть, вот я про это. Что это такое? Все, голосование началось. Ну, еще пару комментариев. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр,
пожалуйста. Жене доверяю, ибо давно, вот, на нее все переписано, я в то время работал там, где штрафов нет, начиная со 40, от 5 лет с конфискацией, вот, поэтому здесь я доверяю. Что касается общего уровня недоверия, тут можно не настроить никаких конспирологических схем, все на самом деле очень просто.
Эч и пропал. Все просто, тут, казалось бы, сейчас будет объяснение, но нет. Лариса пишет: видите, Владимир, психикой и деньгам присвоено огромное количество функций. Они теперь ответственны за целый ряд различных переживаний. Тревога за падающие доходы может быть легко принята за тревогу за семью, друзей и так далее. Это пишет Лариса. Так. Доверяю жене, даже ружье заряжено, даю и оформлено недвижимость на тесте. Честно, пишет 755-й. Пусть лучше каждый сам себе скажет, доверяет ли он самому себе, а не то уж, что уж там мужу или жене, пишет Сергей Васильевич. Так, голосование оставлю. Вы доверяете мужу, жене? Да, 134, 21, 35. Доверяете? И нет, откровенно говоря, ну не до конца, 134, 21, 36, ну не очень, 134, 21, 36, голосование продолжается еще, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Наконец-то, Владимир, добрый вечер.
Добрый.
Молдав.
Да, Андрей, приветствую. Да.
Я очень доверяю жене.
Она в заложниках, у нее уже 8 детей.
Я думаю, что она тоже мне доверяет, потому что, ну да, 5 детей, поэтому да, я думаю, доверяет.
У вас выбора нет просто.
Нет. Это все обоюдно.
Есть, спасибо. Спасибо, это был Андрей. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хочу напомнить, что политика есть концентрированная экономика, и нельзя говорить, что доверие, оно в политической или там в экономической сфере. Это следствие той формы хозяйственности, которая у нас существует. А в условиях капитализма, где есть частная собственность, там личное обогащение доминирует над общественным благом, и количество ограничено, потому что одни обогащаются за счет других.
Да. Вот отсюда хотелось бы... Да, хотелось бы напомнить, что все-таки, как показала практика, социализм, коммунизм – это вот скорее для идеального человека, который будет об общественном благе думать.
Мы не будем практику обсуждать. Вы же теоретический вопрос задаете, я вам на него отвечаю. Теперь еще один момент я хочу напомнить, если мы уж о практике говорим.
Да.
Молодые люди, которые вам звонили и говорили, что это вне экономического поля, я им хочу напомнить, как что происходило в семьях по всей стране, когда разрешили приватизировать квартиры. Как из крепких семей в одночасье там люди судились, люди гноили друг друга, чтобы отжать доли от квартир, которые они получили в советское время. Понимаете, все зависит от того, какая формация экономическая в обществе. Если один наживается за счет другого, то недоверие будет расти. Бедный богатого не разумеет.
Просто степень, ну как бы, знаете, можно наживаться за счет там незнакомых людей, но когда ты вроде как с человеком в одной семье, вот здесь наживаться за его счет, ну это считается уже дурной тон, и это уже ну, как
Почему
будто бы
дурной?
В нематериальной Почему плоскости.
Дурной? Жена Лужкова там со своим братом судилась. Да сколько таких было моментов, когда внутриклановая вот эта вот буржуазная возня начиналась? Это в современной России, если взять, как... Братья делили там заводы, или там жены у мужей что-то отжимали там после того, как они разводились.
Смотрите, вы цитируете Ленина, Маркса, да?
Я не цитирую, в этой плоскости.
Да, а Лариса, которая психолог, пишет, доверие – это чувство, ощущение прежде всего, не экономика или политика. Вот с вами вступает в дискуссию Лариса совсем с другого фланга.
Да, но возникает-то оно, исходя из той информации, которую человек из реального мира получает, а не из какого-то абстрактного.
Вот
почему это. Раньше доверяли, а сейчас перестали? В советское время доверяли, а сейчас перестали. Почему? Потому что формация сменилась.
Когда у тебя ничего нет, тебе проще доверять людям. Потому что...
Не, секунду, когда у тебя есть все, и у всех есть все.
Не, когда у тебя ничего нет.
Ну, почему ничего-то?
Ну, ничего.
Когда бесплатное жилье, бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, копеечный, там 2 копейки киловатт стоил. Сколько сейчас он стоит, понимаете? Чугунная сковородка стоила...
Но квартира же не твоя, у тебя не могут ее отобрать, потому что у тебя ее нет.
Ну, она обобществлена.
Вот. У тебя нет.
Это общественная форма собственности.
Вот
есть
я говорю...
две формы собственности, частная и
Когда у тебя ничего нет, терять тебе нечего. Все просто. Да. Согласен.
Когда у тебя есть все, тебе не жалко ради общего дела и пострадать. Посмотрите, как упал патриотизм сейчас по сравнению с советской эпохой. Потому что раньше люди готовы были за общее гибнуть, а сейчас люди понимают, что это не их страна.
Я понимаю.
Кто-то думает еще, что
для
их,
того, чтобы...
уже думает, что не их.
Просто напомню, что Советского Союза уже 30 лет как не существует, а все потому, что его похоронили те самые патриотически воспитанные граждане, которые в нем росли.
А, кстати, юридически он тоже не отменен, еще
да.
существует. И граждане существуют, живы, понимаете? Как вы говорите о том, что его похоронили?
Ну, его нет.
Если
посмотрите на карту,
есть,
в конце
советский
концов.
Народ есть.
Не, посмотрите на карту, просто, возможно, вы пропустили, но там уже давно нет. Простите, если расстроил. Да, ну а что касается доверия-недоверия. Я доверяю мужу жене, говорят 80% наших слушателей. И не доверяют 20%. Каждый пятый своей второй половине не доверяет среди наших слушателей. Вот такой вот результат. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19 часов 35 минут. В эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Тут на меня набросились, мол, я тут, значит, ругаю Советский Союз. Мужик все правильно говорит, а ты заткнись. Но это мне пишут. Товарищи, я поясню специально для вас. Вот Советский Союз — это моя история. Это то... Это та страна, в которой я родился, в которой я рос, ездил в пионерские лагеря, потом в спортивные лагеря ездил. У меня были хорошие моменты, плохие моменты. Можно сколько угодно ностальгировать, вспоминать. Я просто говорю об этом как об истории. Все. Вот это было и прошло. Говорить о том, что вот сейчас мы вернем Советский Союз... Нет, не вернем Советский Союз. Вот как бы вы этого не хотели, но этого не произойдет. Ну и... Лариса тоже так подытоживает, тревожность вызвана именно появившимся имуществом и страхом его потерять. Вот с этим, наверное, соглашусь. Ну, то есть, товарищи, если вам нечего терять, кроме своих оков, вы будете, обязательно, открытым человеком, который открыт миру, открыт друзьям, близким, знакомым. Вы не будете бояться, что у вас отожмут там ваш iPhone, вы не будете бояться, что у вас отожмут ваше какое-то имущество, если у вас его нет. Вы вообще бесстрашный человек. У вас есть рецепт. Хотите быть таким бесстрашным, открытым человеком? Откажитесь от всего. Откажитесь от недвижимости, откажитесь от движимости, там, автомобилей или еще что-то. Откажитесь от всего. И тогда вы будете, да, открыты миру. Вы будете больше доверять своему окружению, ровно потому, что с вас нечего будет взять. Это будет абсолютно бескорыстная искренняя дружба. Вы человек, от которого ничего не получишь. Ну, то есть здесь никаких материальных претензий к вам быть не может. Поэтому все. Вы вокруг себя соберете только искренних людей, которым от вас точно ничего не нужно, и вы им можете доверять, и они будут доверять вам. Представляете? Вот и все. Вот такая вот картина счастливого мира мне нарисовалась. Вспоминать про Советский Союз можно до бесконечности, но мы этим заниматься не будем. Я предлагаю сейчас посмотреть на любопытное заявление господина Онищенко. Я напомню на всякий случай, что это первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке. Вот боишься читать, какой ты друг, пишет 955. А что я забыл? В бизнесе дружба с камнем за пазухой, как бы партнер не надул втихаря, пишет 900. Ну да, ну потому что бизнес — это вот, это все, что связано с материальным. А все, что нематериально, это все бизнесу неинтересно. Слушайте, да, давайте про Онищенко лучше. Вернее так, у нас есть Росстат, который отчитался о том, в каком возрасте сейчас рожают, значит, гражданки в Российской Федерации. Большинство гражданочек рожают первого ребенка в возрасте 26 лет. Вторые роды в основном приходятся на 30, третий на 31 год. При этом четвертого ребенка гражданки рожают в 33 года, а пятого и последующих уже 34 и дальше. Ну, это все логично, да? Но ключевое, первый ребенок в 26 лет. И Геннадий Онищенко, когда узнает о том, что у нас вот такое безобразие в Российской Федерации происходит, вспоминает, что вообще 26 лет это уже по терминологии, которая бытовала во времена Геннадия Онищенко, это старородящие. Вот в медицинской терминологии рожающих первенца после 25 лет женщин называют старородящими. Безусловно, для нас это серьезная проблема, удручающая, хотя в Европе дела еще хуже, потому что там женщины впервые становятся матерями, обычно в 34 года, сказал Онищенко в интервью Федеральному агентству новостей. То есть Геннадий Онищенко набрасывается с критикой, с осуждением на гражданок в Российской Федерации и называет их старородящими, потому что первый ребенок у них появляется в 26 лет. Таких, как Геннадий Онищенко, на самом деле осталось не так много. И я просто, там, не знаю, вспоминаю свою юность, молодость. Один из самых распространенных вопросов на семейных каких-то торжествах, на пиршествах, когда собираются семьи, вот, там, ближайшие родственники плюс двоюродные, троюродные, как это большое застолье. обычно вот начинали атаковать молодух вопросом из категории «Ну, ты когда рожать-то будешь?» Примерно так. И очень сложно было выкрутиться из этого. То есть там всегда призывали практически немедленно «Найди себе мужа, иди рожай». Вот примерно так это выглядело. А потом я заметил, вот это произошло абсолютно незаметно, этот вопрос ушел, эта претензия ушла. И сейчас мало кто вообще кого-то призывает срочно идти рожать. Ну, то есть нет, ушло социальное осуждение. Геннадий Онищенко один из немногих, кто в мире вот этого патриархального общества до сих пор живет. И называет тех, кто рожает после 25 лет, старородящими. Сейчас другие приоритеты, сейчас карьера, сейчас там самореализация, и только после этого дети. А и нет поэтому такого общественного осуждения тех, кто такую модель поведения использует. Геннадий Онищенко пытается пристыдить. Насколько получается, не знаю. Вопрос в том числе и к вам. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, это Павел, да. Москва, да. Вы знаете, ну вообще, конечно, не мужское это дело решать, кому когда рожать, да. А потом я хочу сказать, в советском обществе то же самое было. Там тоже приоритет была карьера, все. Просто там был, понимаете, запрос на общественное осуждение. Все-таки, если женщина не имеет детей, не хочет иметь, то есть не по физическим параметрам, она пустоцвет, понимаете? Женщина тогда становится женщиной, когда она мать, понимаете?
А да, когда... я просто напомню, что это все-таки к строю никакого отношения не имеет. Это вот скорее к обществу. Ну, то есть, если общество патриархальное, где устоявшиеся традиции есть, где вот те самые устои, а такое больше сельское общество, то да, там вот принуждали фактически женщину к тому, чтобы она как можно раньше рожала, потому что она в этот момент здоровее. Ну, вот потому что организм у нее там больше приспособлен к тому, чтобы выносить первенца. Пу-пу-пу-пу-пу. Говорили раньше, рожай, не было денег, нужна была помощь, огород, картошка и так далее. Этот трек пишет. Еще 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот слегка не согласен, что этот вопрос куда-то пропал или исчез. Мне кажется, что в зависимости от возраста к человеку предъявляется всегда вопрос. Вот, допустим, тебе 6 лет, у тебя спрашивают, куда ты пойдешь в школу.
Да.
Ты пошел в школу, у тебя спрашивают, когда ты ее закончишь.
Да.
В 11 классе тебя спрашивают, куда ты пойдешь поступать.
Какой институт выбрал ли уже? Куда пойдешь работать? Да.
Закончил институт, куда ты пойдешь работать? Устроился работать, когда свадьба, женился, у тебя все спрашивают, куда у тебя ребенок. Когда у тебя ребенок есть, когда второй, а уже к 40 летам... Ну, годам, да, спрашиваю, когда на пенсию?
Смотрите, Родер пишет, мало, но встречаются, это верх бестактности, мало ли какие причины у людей. То есть этот вопрос сейчас уже считается зачастую бестактным, ну, как вмешательство в личную жизнь. Поэтому я говорю, что он практически исчез. Я вот не помню, когда там допытывались до моих знакомых, когда ты уже родишь. Вот ушло.
Ну вот у меня спрашивали, вот мне сейчас 35, пока у меня не стало ребенка, мне все спрашивали, когда родишь.
Ага, а кто? Люди старшего поколения преимущественно?
Ну да, естественно, родители, там бабушки, дедушки.
Да.
Ну так, друзья, но реже, конечно.
Да, спасибо. Геннадий Онищенко пытается пристыдить, но таких уже мало, правда, это уходящий вопрос, если хотите. 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Совсем недавно я стала мамой в первый раз, мне 28 лет.
Да.
И вот меня тоже в больнице, в поликлинике везде называли старородящей. Вопрос поддержки. Вот если бы платили больше, если бы не было пособия по уходу 50 рублей, не было бы старородящих, рожали бы раньше.
Нет, вообще, среди моих знакомых, даже там, предложи им миллион, они не пойдут рожать, потому что, подождите, я хочу сама сначала пожить для себя, реализоваться, найти хорошую работу, а после этого, да, идти.
Так в том-то и дело, ну вот, например, в моем случае, найти хорошую работу как раз-таки для того, чтобы можно было там обустроить быт, попутешествовать, родить ребенка на какие-то отложенные средства с этой хорошей работы.
Эко вам попутешествовать. Сначала родить, а потом уже путешествовать. Ну, то примерно, ну, да. Приоритеты просто смещаются. Вот я на что обращаю внимание.
Может быть и так. Но да. В моем случае по-другому.
Спасибо, спасибо. Ну, не знаю, возможно, возможно, но вы в качестве приоритета тоже уже ставите вот это вот попутешествовать. Ах, и снова деньги, пишет Лариса. Ну да, вот такое вот материальное общество, я не знаю. Воззрения Онищенко такие же древние, как и сам Онищенко, пишет 339-й. Современная медицина позволяет рожать и в 50. Ему бы на повышение квалификации сходить, пишет 339-й. Да. И ровно поэтому сейчас и не боятся рожать. Раньше пугали. Если до 28 не родишь, то потом тебе будет совсем плохо. Ну, примерно так рассказывали. 7373948. Давайте Ларисе дадим слово, а то она пишет. Давайте уже поговорим, Лариса. Здравствуйте. Да.
Здравствуйте, целуйте, Лариса.
Да.
Я вот должна вам сказать, как практикующий психоаналитик, что страдания реальные у родителей начинаются по внукам. После того, как родители сами отработали свое и уже получили свободу от вот этого страха не выжить. И вот тогда начинаются реальные страдания. Ну, почему же вот о внуке? Ну, вот у меня всего лишь один ребенок. Вот хоть бы он родил, ну вот хоть бы он женился. Они спрашивают, знаете, почему?
Чего?
Потому что движимы вот этой же, ну, как бы склонностью внутренней, пониманием, что деньги ребенку нужны и важны. Вот как бы вот такая позиция занимается. Ну, могу ли я его учить, понимая сам, насколько важны деньги? То есть вот раздвоение вот этой личности, невроз, который вот реально две личности. Одна человеческое существо, которое хочет любви, детей, игры, внимания там со стороны живых существ. И вот это социальное существо, которое знает, что... деньги все, что ничего нет важнее, чем холодильник, телевизор, путешествия и так дальше. Это, конечно, сказать, что это нездоровая ситуация, это вообще ничего.
Выглядит не то, что как там здоровое, нездоровое, а как естественное. Вот по нынешним меркам, да.
Вы просто их не... Ну, как бы люди не видят же друг друга в секунду страдания. Это же не очень принято, как бы, страдать публично, да?
Да.
Вот, поэтому как бы у нас такая иллюзия, что вот катаются на самокатах и, значит, сидят на лавочках для влюбленных, и там влюбленные. На самом деле, ну то, что я знаю, да, вот эта изнанка бытия, истинная реальность, это просто страдания. Вот просто массовые, причем они носят, ну, разный характер, кто-то из-за денег, ну, уже аффектирует, да, там этих денег не хватает кому-то, но в основном взрослые люди ужасно переживают из-за того, что нет воплощения вот человеческой стороны, как бы, вот своих отношенческих каких-то вот качеств.
Позвольте, но я вот здесь, откровенно говоря, стал уже теряться. То есть, с одной стороны, человек страдает из-за нехватки внимания и любви, но он ведет себя ровно так же по отношению к другим или как-то иначе?
А здесь, вот повторюсь, здесь как бы вот такой результат. То есть, как говорил Юнг, человек не моноличность, он не... является личностью в полном смысле этого слова. Он раздробленный комплекс разных представлений о том, как правильно и неправильно. И они часто между собой конфликтуют. То есть есть какие-то человеческие нужды.
Да, понимаю.
Это любовь и привязанность и так дальше. А есть социальные, и они как бы... И пока... Почему все тоскуют о Советском Союзе? Обратите внимание, это очень характерно. Вот это же чувство, да? Советский Союз был... местом спокойствия. Он не невротизировал. Да, не было туалетной бумаги, но это не было неврозом, понимаете? Это не было постоянно вот это... Где взять? Вот это все.
Было предсказуемо, поэтому... потому что если нет туалетной бумаги, всегда есть газета.
Всегда есть газета, да. Да, она будет менее комфортна, но это не пиковая ситуация. А сейчас как бы вот этот человек социальный победил. А человек социальный в нынешнем мире говорит, у тебя должны быть деньги на путешествия, на две машины. А что у тебя? Ты давно не менял машин? Ты такие, понимаете? То есть, это все
Ларис, ключевое. Вот сейчас, если вернуться там к Онищенко, который пытается пристыдить, ну, вот это выглядит как попытка повлиять, что ли, на процессы. А вот повлиять на них в принципе возможно или нет? Мир такой, какой есть.
Мы много раз обсуждали. Вот, да. У меня впечатление, что они все время ходят на какие-то тренинги. Вот я много раз говорила и повторюсь. Вот им что-то там говорят, может быть, такие же, как я, продвинутые, хотя таких мало. И они вот понимают, что вот у людей там существуют какие-то нужды, они пытаются их высказать, но будучи людьми сами глубоко запрограммированными, да, вот, ну, как бы, а уж если говорить о системе, то она стоит на таких, как Онищенко, да, вот эти деньги, приоритет, социальность.
И он пытается из этой вот социальной функции нам что-то сказать. Это ложь. Он сам врет, и поэтому его никто не слышит, потому что он сам так не считает. У него снова в приоритетах немножко другое, чем...
Все равно социальное у него в приоритете. Да,
конечно.
Я понял. Спасибо, Лариса. Ну, то есть мы должны как-то склонить голову.
Нет, мы просто должны... Ничего мы не должны, на самом деле, никому. Это просто произойдет само собой. Я очень рассчитываю на то, что человек не умрет под гнетом, скажем, вот этой денежной программы. Я вот на это рассчитываю. Я считаю, что человек просто освободится. Это произойдет в один миг.
Спасибо. Спасибо, спасибо. Произойдет в один миг. Ну, благодаря, конечно, какому-то влиянию извне, потому что нам не захочется расставаться с тем, что мы нажили непосильным трудом, нам не захочется расставаться с красивым представлением о себе, нам захочется быть лучше, чем мы есть на самом деле. Да, и потом только под давлением внешних обстоятельств, когда весь мир в труху, мы окажемся в ситуации, когда, ну, как-то система ценностей радикально изменится, но, естественно, сами мы на это не способны. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, меня зовут Елена. По поводу того, что говорят, что исчезло, то, что пристыдить пытаются.
Да.
На самом деле никуда ничего не исчезло, как было, так оно и осталось. Просто об этом стали меньше говорить сами молодые. В связи с тем, что существует действительно проблема сейчас, в большинстве случаев у людей зачатие. И все склоняются, то есть, ну, все скидывают на то, что карьера, путешествие, пожить для себя. На самом деле, мы просто вот тоже столкнулись с этим. Мы уже 5-й год встречаем таких же людей, ходим по тем же клиникам и видим молодых, у которых такие же проблемы. Это, наверное, эмоциональная какая-то проблема из-за того, что сейчас есть проблемы зачатия у людей.
Ну, я не знаю, просто насколько это распространенная проблема. У меня нет статистики перед глазами, чтобы дать оценку. Но вы просто указываете, что сейчас это тоже один из факторов, который влияет.
Да, один из факторов. То есть, если раньше говорили о том, как-то пытались молодые скинуть с себя это, да, что еще не время там подумать, погулять, пожить для себя и так далее. То есть это все оттянулось, а с возрастом появилась проблема, некая такая яма появилась. И сейчас у людей, в большинстве случаев молодежи, просто, ну, просто никто об этом не говорит вслух, что у меня есть такая проблема.
Я понял, да. Ну и как-то это бестактно говорить вообще?
Ну как-то бестактно, да, потому что на это еще и реагируешь по-другому, потому что ты с этой проблемой борешься, а тебе еще такой вопрос задают, и это вообще в ступор вгоняет.
Да.
Эмоционально у людей очень большая проблема. Что касается консультаций женских клиник и тому прочего, то есть как врачи говорили, что старородящие, так они и говорят. И более того, если наоборот, у человека много детей, многодетные семьи, они еще больше стыдят таких людей, такие семьи. Говорят, куда вам еще?
Нарожали. Как воспитывать? Нарожали.
Да. То есть вот это есть. И, ну, вот у кого проблемы с зачатием, которые молчуны в большинстве случаев, все эти пары, все склоняют старородящие.
Ей спасибо. Можно вопрос? Вот сейчас очень хорошо сформулировала наша слушательница в том смысле, что социальное осуждение зачастую прилетает и тем, кто, что называется, нарожал, и тем, кто не родил. А я спрошу осторожно, не про осуждение, а про понимание. Да? Вот, то есть вы больше сегодня... Вот сегодня, в нашем мире, год 2019, там что у нас, век 21, август, и какое там число-то у нас, 9 августа. Да, вы больше не понимаете тех, кто живет в браке и не рожает детей. Это 134, 21, 35. Вы их не понимаете. Это 134, 21, 35. Вы больше не понимаете таких, как, например, Андрей Молдаван, который настрогал 5 детей и, судя по всему, еще не останавливается. Это 134, 21, 36. Вы больше не понимаете тех, кто вот настрогал много детей. Это 134, 21, 36. Вы больше не понимаете тех, кто живет в браке и не рожает. Это 134, 21, 35. Вы больше не понимаете тех, кто... рожает много, ну, то есть там больше троих, да, это 134, 21, 36. Три и больше. Вот как у нас считается многодетная семья. Вы больше их не понимаете. Все. А вот из этого непонимания, на мой взгляд, рождается и то самое потом одобрение, неодобрение со стороны общества. И сейчас пытаюсь замерить температуру по больнице. Вы больше не понимаете тех, кто живет в браке и не рожает. 134, 21, 35. Вы больше не понимаете тех, кто рожает много детей. 134, 21, 36. Но еще один звонок. Да, сейчас Анна все расскажет. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
сейчас я понимаю тех и других.
Ну, да. Нет, вы как-нибудь определитесь, Анна, пожалуйста, да.
Ну, тогда скорее тех, кто не рожает в браке.
Тех, кто не рожает, вы их больше не понимаете?
Ну, я не могу их осуждать, понимаете?
Я понимаю, поэтому я и не спрашиваю про осуждение, я про понимание и непонимание.
Ну, скорее, да, хотя бы одного-то, в общем, надо, а лучше двоих, конечно. Ну, всякое же бывало. Мне мы всегда говорили, вы двоих еле кормите, у тебя опять живот на нос лезет, а твой все с букварями бегает. Это всегда было.
Угу.
А уж когда пятого решили родить, да в 35 лет мне 37 мужа, все у виска крутили. Вы что, дурные?
Ну, но в целом со дурные. Стороны государства почет, льготы, что там?
Да мы не для этого рожали.
Да, понятно.
А понятно. Какие там льготы были? Особые?
Бесплатный проезд.
Да что, вы откуда? С какого перепуга?
В общественном транспорте.
Да с какого перепуга? Ну, это можно было с 72-го года, так это по другим совершенно причинам. А так какой бесплатный проезд? Бесплатный проезд для матери-героини. Это 10 детей.
Это 10, да. Это, да. Это совсем много.
Да. Но дело-то даже в другом. Вы понимаете, вот я понимаю женщин, которые хотят чего-то в этой жизни добиться. Я всегда говорила своим снухам, какие бы хорошие наши сыновья не были, я не знаю, как сложится жизнь. Девчонки, не берите академический отпуск. Девчонки, учитесь. Девчонки, работайте. Не бросайте работу. Кто знает, что им попадет под хвост лет через 10, а то и через 20.
Я, конечно, мать, но за своих отвечать
да,
не могу.
Вы да, вы практически ровесники. Вот не приведи бог на старости лет, он вернет хвостом, найдет себе молодую. И с чем ты будешь? Вот не приведи Господь, слава Богу, такого не случилось. Но у скольких у нас у друзей так получалось? Когда он уже чего-то достиг в советские времена. Он расставался с женой, уходил к совершенно молодым, к аспирантке, или, ну, неважно, или к студентке, и в результате, и что она? Пенсии еще нет, ей 50. Работать она не может, она ничего не делает. Из квартиры они ее выживают, и что дальше?
Чудовищно. Согласен.
Поэтому женщина должна делать карьеру. А нищенка пусть ест сварей орехи на завтрак. И лучше думает о своем здоровье, а не о женщинах. Мы как-нибудь сами себе позаботимся. Мы вообще существуем.
Ему по должности положено, он все-таки депутат Госдумы. Спасибо, Анна, спасибо. Да, голосование. Голосование оставлю еще буквально на минуту. Вы больше не понимаете тех, кто, например, живет в браке и не рожает. Это 134, 21, 35. Вы больше не понимаете тех, кто много детей заводит. Вот больше не понимаете тех, кто заводит много. Это 134, 21, 36. Голосование продолжается. Ну и последний комментарий, пожалуй, приму. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Знаете, я хотела бы высказать свою точку зрения на этот счет. Сейчас такая идеология в обществе о том, что никто никому ничего не должен.
Да.
Ценности семьи как таковой вообще нет. То есть в больших городах люди вообще к 30 годам семьями, дай бог, чтобы обзавелись. В регионах, конечно, ситуация попроще. Просто у меня личный пример. Я первого ребенка родила в 28 лет, я в Москве живу, да, второго в 33. Когда в 28 родила, до 28, я вообще не соотносила себя с понятием ребенка. То есть я мама, да нет, никакой. У меня работа, у меня хорошее место, мне все нравится, мы путешествуем и так далее. Когда я родила в 28, я думаю, надо было раньше. Это правда. То есть можно рожать раньше, делать карьеру, развиваться и так далее. Ребенок растет. Но дело не в этом. Дело в другом, что даже в регионах сейчас среди моих сверстниц идет тенденция, набирают обороты моды на матери-одиночек. Девушки, сделавшие карьеру в 30, 33, в 35, рожают для себя детей.
Да, да,
то
да.
То есть
да,
есть мужчины, которые согласны, чтобы у них был ребенок, но при этом в свидетельстве о рождении у ребенка стоит прочерк. Они есть. С этим все соглашаются. Это не единичные примеры, знаю, это же общая тенденция. И это страшно, потому что в обществе появляются дети, у которых семьи неполные.
Спасибо за ваш звонок. Вот на нем мы завершаем нашу программу. Мне остается только подвести итоги голосования. 40% наших слушателей, 40% говорят, что они больше не понимают тех, кто живет в браке и не заводит детей. 60%, большинство, 60% говорят о том, что они больше не понимают те семьи, которые рожают много детей. То есть большинство не понимает вот как раз многодетных. Вот так проголосовала наша аудитория. 20 часов. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. И сейчас новости.